вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. И большая аудитория, которая присоединилась к нам, тех, кто смотрит нас через интернет, и смотрит, и слушает. Я вас всех искренне приветствую и поздравляю с первой пятницей весны. На улице светит солнце, и, кажется, у многих из нас поднимается настроение. Особенно, думаю, у женской половины, потому что самые первые весенние праздники связаны с Международным женским днем. Я думаю, что это хороший повод поздравить всех наших уважаемых женщин, девушек, девочек, бабушек, мам и, в общем, всю нашу женскую половину сообщества, благословенного сообщества. Бог устроил так жизнь, что жизнь зарождается в чреве матери. Поэтому когда-то недооценена была роль женщины, наверное, многие кивали, даже религиозные люди, на падение человечества, которое произошло через вот непослушание Евы, это пишется в Священном Писании. Но, тем не менее, и восстановление человечества, хочу это подчеркнуть, произошло также через благословеннейшее действие женщины. Дева родила сына. Вот приход в мир Спасителя невозможен был, не мог бы произойти без Девы, поэтому без этой благословенного сосуда Божьего, без этой сестры нашей в Господе, которая чаяла вот этого Спасителя, желала, как и многие другие, и живя на стыке, как мы говорим, Ветхого и Нового Завета, она выполнила, она сказала простые и смиренные слова: «Да будет рабе твоей по слову твоему, Господи». Поэтому это прекрасный пример. Имя ее сегодня благословляется и прославляется не как богиня неба, как некоторые говорят, не как какого-то особого божества, но просто как человека, который исполнил волю Создателя, волю Творца и волю Спасителя. Я думаю, в этом смысле она вошла в самый благословенный пример для каждого из нас, потому что мы, люди Нового Завета, зная тайну воплощения Христа, зная Его учение о возрождении, втором рождении, об этом говорим. Мы говорим, что каждый из нас, или душа наша, которая, кстати, женского рода, должна быть той Марией, которая воспринимает Бога, в буквальном смысле дает Ему место, вынашивает и, по сути говоря, сливается с этим, с Божественным, с Богом, с тем, который внутри нас, с Духом Святым. Поэтому всем вас еще раз поздравляю, дорогие сестры наши и благословенные женщины. И, конечно же, поздравляю мужчин. Вы знаете, без участия мужчин жизни не продолжалось бы на земле. Хотя здесь, в общем, такая тоже опасная сфера. Да, мы знаем, что это особая сфера, которую тоже нужно очень трепетно и, я бы сказал, мудро даже в семье совершать. Поэтому пусть Бог благословит нас и поможет нам. Итак, возвращаюсь к приветствию своему, поздравляю всех вообще участников, слушателей нашей программы. Надеемся, сегодня эфир будет также насыщен вопросами и с Божьей помощью ответами на эти вопросы. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать вас, как мы говорим, по привычке на волнах радио Теос. И напоминаю, что буквально вот с этой пятницы у нас началось или продолжилось вещание в студии. Я, как видите, фон тот же, остаюсь в своей квартире. Ну, вот так получилось, что пока машину я не отремонтировал, и она у меня такой подранок, да, немножко тут до церкви я доезжаю, а на дальние расстояния не решаюсь, потому что повреждена коробка, она в аварийном режиме, и, конечно же, ее надо ремонтировать. Ну, так, вспоминайте меня в молитвах, знаете, все вокруг нас такое бытовое, оно ломается, потому что, ну, конечно, мы живем в таком мире. Пусть это абсолютно нас не удручает, потому что у нас есть бессмертная душа, и у нас есть Господь, который подарил нам бессмертие с Ним, вот это возвращение пути на небо, или, как говорят в Эдем, это самое благословенное, самое счастливое, самое радостное, что может человек испытать в этом несовершенном мире, с этими несовершенствами, которые иногда изо дня в день нам напоминают о себе. Ну, так, чтобы мы не расслаблялись. Но написано, претерпевший до конца спасется, что мы даже в тленном теле, которое со дня на день, так сказать, тлеет, а внутренний человек со дня на день обновляется. В общем-то, в праздник цветов, а это самые первые, вы знаете, такие в этом году уже новые цветы, весенние цветы, красивый образ. Знаете, из грязного, вот посаженное семя в это грязное, иногда удобренное совсем тем, что мы даже нюхать не хотим, но при этом рождается прекрасный росток, который благоухает, ну, не в сравнении с тем, из чего он рос. И вот этот прекрасный образ – это то, как наша такая вот земная жизнь, которая наполнена ее трудностями, плоть, которая еще, знаете, так свое иногда пытается взять, эгоистичное, ленивое. И при этом мы можем быть, стать благоуханием Христом, как говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Благоуханием во спасение многим. Пусть Господь нас в этом благословит. Еще раз напомню все наши возможности, которые, надеюсь, и у вас продолжаются. Вот вы видите телефон дополнительно, да, вот над рамочкой, 8 800 333 17 06. Этот телефон долгие годы использовался у нас для того, чтобы помогать вам вот в ведении прямого эфира. Вы могли звонить из любой точки России. Знаете, он и остается таковым. Но если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут найти выход психологи, консультанты, духовные лидеры, как мы говорим, или мне больше нравятся служители, те, которые просто душепопечители, которые, может быть, сталкивались с подобными вашими трудностями или в своей жизни, или воспринимая чью-то жизнь и помогая, уже прошли вот, и выучили эти главные уроки, как вам помочь. Поэтому звоните на этот телефон доверия, он указан вот здесь, вверху. Этот звонок анонимный и, внимание, бесплатный. Поэтому этот телефон ныне и сейчас, и в этом году, и в дальнейшем, наверное, будет использоваться как телефон доверия. Позвонив по нему, вообще любой желающий может получить духовную помощь и консультацию. Об этом я уже сказал. Ну, и есть еще один телефон, который я также вам напоминаю. Это телефон мой персональный, можно сказать, как сейчас говорят, мобильный номер, но привязанный к WhatsApp. +7 926 211 56 97. +7 или восьмерку можно +7 926 211 56 97. Если вы хотите, вы можете присылать ваши вопросы на WhatsApp туда. Просто обозначьте себя, так сказать, назовите себя. И можно даже подписаться, как говорят сейчас, распространенное такое название, войти в чат. Я вас пущу в чат «Золотая середина», где есть место в том числе и вопросам, которые я накапливаю за неделю, и потом стараюсь, вот, используя этот эфир, на них, на эти вопросы отвечать. Также мне помогает, как обычно, в студии Ирина, мне помогает Ян, Ирина, которая принимает звонки в студии нашей, и также Эля, Эльвира и многие-многие другие, администрация Радио Теос, которые организуют для вас эти, в том числе и вот эти эфиры. Пусть Бог благословит, продолжайте молиться за работу и администрирование, и все передачи, которые проходят на этом прекрасном, замечательном христианском радио. Ну и, конечно же, Анастасия Гвоздик. Настя, спасибо за твой труд, за то, что ты, как обычно, на посту своем. Как вы можете еще прислать мне сообщение прямо во время эфира? Отчасти он прямой, потому что сегодня 5 вот марта, и я уже поздравил всех с наступающими праздниками, поэтому это живой эфир. Но пока у нас нет вот такого прямого, может быть, общения, давайте использовать хотя бы, ну, такие краткие смс-сообщения в виде ваших таких вопросов, сформулированных, с подписанных, вы можете отсылать прямо на нашем сайте theos.fm. Если вы видите там облачко и три точечки в ваших гаджетах, в ваших электронных помощниках, то смело нажимайте, и у вас будет табличка, напишите ваше имя и кратенький вопрос буквально в один абзац. Спасибо за всех участников вот этого прямого эфира в том числе. У нас всегда остаются вопросы с предыдущих эфиров, а я, как известно, не хочу быть должным никому, кроме взаимной любви. Поэтому давайте начнем с предыдущих эфиров, предыдущего эфира, с вопросов, которые у меня остались недоотвечены. Даже хочется вот так сказать. На какие-то я пытался ответить, на какие-то успел, на какие-то нет. Ну, не судите строго, давайте вместе разбираться. В первую очередь задает вопрос Елена. Здравствуйте, батюшка Андрей. Вот так она меня, так сказать, по-христиански, спасибо, Елена, называет. Ну, вы знаете, да, духовное такое отцовство, оно подмечено в Писании, и хотя мы не делаем из себя единственного отца, потому что один у нас отец в этом смысле, но много у вас наставников, но мало отцов, пишет апостол Павел. Поэтому мне бы всегда хотелось быть не просто, ну, знаете, таким наемником, ну, там, оттарабанил что-то свое, у каждого в своей конфессии свои какие-то особенности и даже правила, ну, и все. Вот, знаете, я уже по жизни духовный отец, я не стыжусь этого, потому что помогаешь в духовных, буквально родах, в духовном возрастании людям, которые делают первые шаги. И это люди совершенно разные, это разного возраста, склада, ну, как мы говорим, сословия, ну, там, национальности и так далее. Поэтому душа у нас, она вне всего этого. Поэтому спасибо, Елена. А вопрос такой у нее. У нас в квартире есть святой уголок, где много икон. Скажите, пожалуйста, можно ли в таком случае заводить хомяков и вообще животных? Ну, Елена, я хочу сказать, что мы все можем по-разному относиться вообще, заводить ли их или нет, потому что это определенная ответственность. Вот, например, я очень люблю животных, но по своему графику я не смог бы даже в своей вот такой квартире, где я один проживаю, ну, иногда у меня бывают еще гости или те, кто вот, ну, друзья, которые гостят, но тем не менее это ответственность – накормить, если там собачка, кошка, там выгулить и все остальное. Поэтому при моей даже любви вот к животным, тем не менее, я вот их не завожу, потому что это касается моего устройства жизни. Я не знаю ваш склад устройства жизни, ваши возможности, но я думаю, что если не делать это прям вот в том же уголке, а уголков у нас, слава богу, хватает, у меня еще у бабушки был такой красный угол, он так назывался, там небольшая совсем стояла иконка, и при том, как бы это определенное, ну что ли, визуальное напоминание о том, что Господь с нами. Я вот так просто отношусь к этому. Мы не считаем, что вот надо поклоняться иконе, об этом решил уже 7-й Вселенский собор, не икона поклонения, когда было иконоборчество, а икона почитания. То есть некий образ, который что-то напоминает человеку, может быть, который делает первые шаги в вере, об этом мы тоже знаем, у меня много священников, которые это подтверждают. Это важно. Особенно вот в той деревне, про которую я говорю, моей бабушке, там не было храма. Она была небольшая, и это не было, вот знаете, что деревни отличаются, где есть храм, и где нет храма. И из нескольких деревень они ходили к одному деду там в далекую деревню почитать Слово Божие. Вот поэтому мне очень ценно вот эта книга, я специально такую большую купил, она у меня настольная, я ее не только держу на столе, но и открываю. Слава Богу, что сейчас есть электронные и другие издания. Вообще я отношу себя к христианам библейским, евангельским или библейским. Евангелие – это часть Библии. В общем-то, это те истоки, которые позволяют вести правильный образ жизни. Если Христос в твоем сердце, ты его пригласил, покаялся, отрекся от сатаны, от всей греховной жизни и доверился Богу так, что говоришь: «Господи, заходи, теперь ты мой господин», об этом тоже сейчас немножко поговорим. Поэтому, Елена, если у вас возникают какие-то трудности, например, проживающие с вами считают, что это неверно, неправильно, ради них тогда не делайте этого. То есть здесь есть несколько условностей, ну, может быть, даже чисто человеческих. Ради любви к ближним апостол Павел говорит: не буду есть мясо вовек. Поэтому как люди посмотрят, иногда люди так говорят. Поэтому вы вправе поступить так, как расположено ваше сердце, но греховного и чего-то зазорного здесь нет. Даже начнем с того, что вот я водитель, уже об этом сегодня говорил, и я вижу иногда иконки, там такой даже целый иконостас на торпеде, кто знает, это передняя панель у автомобиля. Наверное, это для кого-то тоже важно, как напоминание. Садишься в автомобиль, помолись, обратись. Иногда можно это делать и без иконы, просто внутренне к Богу обращаясь, вот Господу нашему. Поэтому смотрите, это ваше такое право. Да, бывает действительно такая оговорка, что в храм не допускаются животные, но это место поклонения. Для того, чтобы они не отвлекали людей, для того, чтобы, ну вот там много есть объяснений, я не буду все это говорить, но так как у вас ваше жилье, это бытовое ваше жилье, здесь я думаю, что все знают, что нет таких исключений, особенно вот беря деревню, например, там, конечно, есть и там сарайчик или для скотины какие-то места, но там есть и собачки, и кошки, которые в избу заходят и заходили всегда, поэтому это не считалось грехом и не считается. Мне трудно даже понять, в каком смысле это был бы грех. Если бы это было где-то в Библии написано, что вот это грех, вот, поэтому, что касается храма, я уже сказала. Что касается дома, дом есть дом со всеми вытекающими вот, ну, обстоятельствами жизни. Пусть Бог вас благословит. Вот Станислав еще такую вдогонку по прошлой программе, я не прочитал, но был похожий вопрос также от Ивана, комментарий. Он пишет: «Золотая середина – это буддийский термин, связанный с понятием так называемого срединного пути. В христианстве же нет никакого срединного пути, потому что Иисус понимается как эталон или мера. Вы спутали понятие эталон и середина, и поэтому каждый эфир оправдываетесь». Видите, Станислав, я читаю ваш вопрос, хотя он и неправильно сформулирован, и, в общем-то, опять я в вас слышу, так сказать, такое, ну, в хорошем смысле, критическую заметку в мой адрес. Я вас благословляю, Станислав, очень рад, что вы опять появились, и мы можем с вами общаться. Вы, знаете, я скажу так, вы немножко не разобрались. Я много раз уже объяснял, но не знаю, может быть, у вас внутреннее ухо закрыто, хотя вы и слушаете, но не услышали. Когда я выбирал название для программы, я скажу вам еще больше, что, например, есть такое же название, как «бытует» в разговорной речи вообще. Более того, есть такие программы, я специально посмотрел, финансовые. И поэтому я всегда оговариваюсь, что это не финансовая программа, не политическая, не вот с этими терминами, связанные с другими религиозными. Там тоже есть это понятие. Его буддизм не приватизировал. Хочу вам заметить, если бы это было единственное понятие, тогда бы мне приходилось, как вы говорите, оправдываться. Я не оправдываюсь, я объясняю. Я объясняю, что вот в учении такого вот, сегодня тоже об этом вопросик, вот удивительно, как Бог составляет вопросы, в учении написанном, вот как учил Иоанн Креститель, есть образная эта золотая середина. И это, конечно же, указание на Иисуса Христа. Как вы сказали, на эталон, на меру. Вот. Он говорит, как нам-то отнестись к этому эталону? Мы-то где? В какой обочине? Вот здесь в чем разговор. Не о нем, если бы, ну, можно назвать передачу «Иисус Христос». Но речь идет о том, как люди, слушающие этот эфир, найдут себя в жизни, сравнивая себя с эталоном. И кто-то находит себя в одной обочине, а кто-то в другой. И все они, центростремительная сила, устремляются ко Христу. А моя задача вам в этом помогать всем. Поэтому и была названа так программа. Помните, как Иоанн Креститель говорит, всякий дол да повысится. Вот, пожалуйста, усреднение, скажем, по вертикали. Всякая гора да понизится. Кривизна – это отклонение направо-налево. Выровняется. Приготовьте путь Господу. Вот он указывает на него. Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. А вот в этом описании я и увидел эту образно духовную золотую середину. И, конечно, это Иисус Христос. И я говорю, что нет золотой середины, как вот этого усредненного пути между грехом и святостью, например. То есть есть исключение тех тем, которые никак не подпадают вот в этот, ну, как вы назвали там, эталон. Поэтому здесь все понятно и ясно. Никита задает вопрос, можно ли делать вид, что ты не знаешь или не умеешь что-либо делать для того, чтобы не соблазнять ближнего, когда понимаешь, что это только навредит душе. Ну, к примеру, получается что-то лучше других, а ты делаешь вид, что не умеешь этого делать. Это лицемерие или нет? Ну, или лучше разбираешься в чем-либо, но делаешь вид, будто плохо об этом знаешь. А когда постоянно молчишь и делаешь вид, будто плохо говоришь, это грех? Но греха я здесь не вижу, Никита, сразу успокою. И вижу в поведении Иисуса Христа, он иногда делал так. Помните, он сделал вид, что пойдет на, что не пойдет на праздник, а потом тайно пришел. Вот то, что он сделал вид, о Христе написано, что не было лести даже в устах его, не было сделано им ни одного греха, он оставался святым и праведным, что и позволило ему вступиться вот этим таким компетентным, я бы сказал, переговорщиком с Отцом, абсолютно святым. Кто-то должен быть таким же, как Отец, чтобы за нас вступиться, и таким же, как те, за кого он вступается. Поэтому он был уподоблен во всем нам, кроме греха, пишет апостол Павел в послании евреям. Вот это состояние его святости ничем не было нарушено. Поэтому, когда я приглядываюсь на его поведение, я могу сказать, ага, Христос так делал вид, значит, это не грех. Конечно, конечно. И он в этом смысле он показывал, что спектр нашего поведения достаточно большой, безгрешный. Вот грех, когда тебя спрашивают, Никита, а ты это знаешь? Знаешь ли ты? А ты, допустим, обманывая уже говоришь, что нет, не знаю, на самом деле знаешь, вот это уже грех. А если ты своим поведением скромно стоишь и молчишь, но кто тебя, никто не обязывал, а где написано, что молчание, наоборот, молчание – это золото иногда. Вот. Это как люди могут растолковать твое поведение, а могут растолковать иначе, иногда молчишь и за умного сойдешь. Поэтому здесь толкований у нас очень много, и сферы нашего поведения, они такие, которые у мудрого человека дают большой спектр для того, чтобы не попадать в глупые ситуации. Например, мне часто задают вопрос на радио. Андрей Юрьевич, а как вот все-таки ответить вот на такой или на такой вопрос? Я говорю, вы знаете, друзья, иногда ответа нет на этот вопрос. Вот просто нет, промолчи. Да, а люди даже об этом не задумывались. Настолько привыкли говорить неправду, иногда, простите, ну, окружающие меня люди, я это вижу. Я уже говорил, на заводе 9 лет отработал, это, ну, целая школа жизни, это тысячи и тысячи людей. Вот, ну, говорят, на нашем тогда главном предприятии на ЗИЛе 35 тысяч работало, а мы были очень активные люди, мы были вовлечены там переписывание технологий на крупную автоматическую линию, потом ее там на Урал перекидывали. Я как минимум в 20 цехов ходил подписывать документы, чтобы, потому что они все связаны, инструментальные, строительные и так далее, чтобы эту линию, так сказать, вот в том виде, в котором она была создана, слава богу, нашей промышленностью, аккуратненько, так сказать, перекинуть на Урал. Потому что здесь высвобождались в Москве территории уже тогда, это еще было, ну, в общем-то, уже давно. Поэтому я общался с людьми со многими, и я видел, как люди лукавят, я видел, как люди впрямую обманывают, и даже говорят, а что такое, давай скажем так или давай так. Я всегда избегал этих вопросов. Написано, нам нельзя участвовать в делах тьмы. И первый псалом нам об этом говорит, что не сидит, не стоит на пути нечестивым, не ходит на совет нечестивых. Вот, блажен муж, да, который вот о Господе размышляет. И он не участник этих советов. Если замышлялось что-то против там, начальника, были такие случаи, и я говорю, ребят, это не со мной. Я открыто говорю, они знали, что я христианин. Но иногда люди не знают. Все равно, значит, нужно дистанцироваться, даже молча, для того, чтобы не быть участником действительно вот каких-то грехов. Раиса спрашивает, какая невидимая связь йоги восточных единоборств с демоническим миром? Спасибо, Раиса, за этот хороший вопрос. Вот почему он хороший. Потому что есть некие такие этапы посвящения или глубинные этапы познания. Потому что они есть не только в христианстве, они есть и в том числе, к сожалению, в оккультном мире. Есть так называемые непосвященные сатанисты. А есть те, которые только вот интересуются, а есть как вот сейчас молодежь, типа какими-то знаками увлекаются, а на самом деле они мало имеют отношения к идеологии, они даже не вникали иногда, что там сатанисты на самом деле учат или говорят. Но я взял как крайний пример для того, чтобы вы меня поняли. И вот когда в Востоке есть разные божества, и причем к ним относятся достаточно все положительно, у них есть там как бы отрицательные типа боги, но их очень много, мы знаем, что восточные в основном это многобожие, то вот на определенных этапах, например, я сам не знал, что, будучи физкультурником, ну, таким с детства любящим спорт, мы при разминках делали какие-то упражнения, а оказывается, они есть и ну, в йоге, у йогов. Ну и что, как бы, если физический уровень брать, ну, они разминают кости или там суставы, связки и все остальное, мышцы. Поэтому это как музыка. Всего 7 нот, а все, и сатанисты играют иногда на музыкальных инструментах, к сожалению, и славят сатану, и христиане в храмах играют и славят Бога. То есть нельзя, если что-то принадлежит какой-то, ну, вы поняли, даже отрицательному, почему я взял сатанистов, для того, чтобы вы понимали, четко там уже нет чего-то серединного, серенького, да, вот, между чем-то и чем-то. Поэтому вот где опасность начинается, в том числе и всякие вот восточные медицины и все остальное. Например, карате. Смотрю, это 90-е годы, даже еще раньше, 80-е, когда увлеклись. Просто когда видео появилось в 90-х, тогда эти стали показывать съемки. Так они в залах тренировались, набивали себе там кости, ну не знаю, чего еще они там набивали, шишки. Вот, но на самом деле... У меня просто друзья очень многие занимались этим, даже я ходил там на пару занятий посмотреть, как это происходит. Вот. И вдруг вот такое видеосъемка, тогда еще никакие фотошопы, это видеопленка, которую нельзя было смонтировать иначе, там можно было вырезать что-то и даже приклеить, но вот вмонтировать таких программ они только вот, только-только тогда начинались. И дедушку несут, там таких мужиков 7, наверное, такие вот крепкие, качки, а он просто вот как, знаете, на похоронах несут, вот так вот все они его. И вдруг он там делает какой-то крик, что-то там напрягается как-то, и они его просто роняют. И потом их спрашивают интервью, я вот видел это, что такое? Он говорит, такое ощущение, как будто мы плиту несем многотонную, и они просто не смогли удержать. Хотя там один мог его, этого тщедушного дедушку какого-то, а тот какой-то там ранг имеет, разряд, там, как говорят, погружение, он уже духовно управляет. Вот эти все фильмы, они не на ровном месте. Там есть фэнтези, есть некоторая, так сказать, наслоечка вот этого фантазии. Но в том-то и дело, что есть связь. И он об этом объясняет, что вы должны дойти до такого уровня. И вот этот уровень, а какой силой он там это делает? Это уже вопрос, большой вопрос. И для тех людей, для которых нет Бога, нет дьявола, вот просто это какие-то силы или какое-то доброе божество, они начинают туда направлять свои взгляды. Они хотят обладать и такие завидуют, и говорят, вот смотри, какой тщедушный дедушка, а всех тут завалил, там просто ничего не делая. Какой это силы? Какая-то сила? Я хочу быть таким же сильным. Вопрос, что будет стоить эта сила? Это другой вопрос. И мы с христианской позиции понимаем, что мир духовный дуален. Есть Бог, есть дьявол. Бог сильнее, безусловно. Но дьявол тоже силен. И он победил человека и человечество. И он вводит это человечество. Поэтому есть большая опасность простираться в духовный мир, пытаясь там бежать за своим здоровьем, физкультурой, в том числе и какими-то восточными, так сказать, йогой и другими методами, потому что вы так или иначе в этом развитии, в кавычках, упретесь в эти духовные какие-то ценности. Вот поэтому я бы предупредил не в целом от физической составляющей упражнения или там карате, подставить блок, а вот от той духовной, которая ждет или поджидает на следующих этапах посвящения. Поэтому будьте внимательны, это касается и медицины. Можно просто поводить и массаж сделать, и все водят в этом мире, и никто не приватизировал, что когда тебя чешется или что-то надо, там орган какой-то помассировать, туда приток крови, никто не сказал, что это вот только делают люди, там сатанисты или кто-то еще. Это общий так сказать, признанные понятия, которые вытекают из медицины, вот такой, скажем так, рафинированный, да, или отделенный от каких-то духовных явлений. Кстати, в медицине очень много людей, которые вообще неверующих, как мы говорим, не только атеисты, но даже гностики, которые говорят, ну вот я вижу, что я вижу, то тому я верю. Таких материалистов очень много в медицине я встречал. Иногда поэтому медикам очень трудно поверить в чудо. Но вот вдруг кто-то говорит, надо зарядиться из космоса, постоять там с руками поднятыми во время полнолуния, и вот прийти, и тогда вот я тебе сделаю массаж, он там вдвойне тебе поможет, или там эти маленькие таблеточки, которые там особые травы, в особое время посажены, на особых лугах, при особом там полнолунии собраны, там какая-то еще сила, вот ты их съешь, и тебе поможет эта сила. Поэтому, когда вы идете к медикам, вы вправе задать вопрос, а вы даже тот, кто массаж вам будет делать, а вы какой силой действуете? Вы вправе задать, это ваше тело, вы не рискуйте, пожалуйста. И если человек говорит, это я там такой-то силой делаю из космоса, нет, спасибо, я в этом не нуждаюсь, и поменяйте доктора. Поэтому мы люди христиане, мы верующие, шарахаться от всего не нужно, золотая середина, нашли. Вот. Но более того, когда вы не знаете, вы защищены. Я сразу отвечаю на многие вопросы, кто могли бы сейчас, слушая эту программу, задать. А если я не знал, Андрей Юрьевич, что же мне теперь делать? Молись всегда с молитвой. Начинаешь день с молитвы, кушаешь с молитвой, идешь к врачу с молитвой. Ничего тебе написано не повредит. А вот когда знаешь и делаешь, вот тут уже на тебе ответственность и опасность. Хорошо, движемся дальше. Спасибо. Иван задает вопрос. Всем добра. Так сказать, про клонирование человека. Дух и душа тоже клонируются. Ну, во-первых, клонирование – это достаточно новое явление в медицине. Оно испытано только пока на животных, насколько я знаю. Хотя могу допускать, что его пытаются в каких-нибудь, может, секретных лабораториях что-то из этого делать, потому что, как таковое, проникнув вот в эту способность искусственно в пробирочке соединить эту жизнь из двух клеток живых. Поэтому я хочу заметить, Иван, первое, на чем хочу остановить внимание, это не созданное из ничего, вот зерно делают, вот из такого же состава химического, оно не растет. А вот это две живых клетки, взятая материнская и мужская клетка, в них есть тайна жизни. И когда их соединяют, то эта жизнь начинает обретать новые формы, скажем так. Появляется ли там душа своя, если, вот, ну, давайте помыслим так, пофантазируем, как говорят. Если эта жизнь, вот как сейчас ЭКО делают, кстати, все христианские церкви против ЭКО и против клонирования, хочу заметить, это общая социальная позиция всех христиан во всем мире. Может быть, есть какие-то христиане, ну, в кавычках, которые как-то к этому легкомысленно относятся, ну, дай Бог, и их Господь исцелит с их пониманием. Поэтому, безусловно, сам процесс, он малоизучен. Нет таких людей, которые мы могли бы увидеть, как этот человек без семьи вырос. И будучи психологией, она же сильно играет роль. Вы задумайтесь. Вот когда даже детей принимают, мы много лет трудимся в детских домах, и я вижу психологию этих, которые выросли без родителей. Как она травмировала иногда на годы и десятилетия этого человека. Он никак не может как бы скинуть с себя это бремя, что он какой-то не такой, что у него не было родителей, что он рос вот в таком состоянии. Вы знаете, а представьте теперь, добавьте еще сюда. Если человеку говорит, а ты вообще, мы не знаем вообще ни твоих родителей, даже если бы ты захотел маму с папой не найти, и ты вот такой из пробирки. Вы понимаете, здесь вот душа, почему вот про душа? Потому что душа в этом смысле, она тоже от многого зависит. Кто-то хорошо сказал, тело познает мир через ощущения. Душа познает себя, а дух познает Бога. Красиво, правда? Мы триедины, как и Бог. Он создал нас тело, душа и дух. Причем раньше тело было не греховное. Это сейчас мы имеем последствия. Раньше душа была не греховная, поэтому душа, напомню, это разум, чувство и воля. А сейчас у нас что там только в голове не рождается, какие только мысли не приходят, и в том числе греховные. Атака на все три составляющих. Дух, он мертв по грехам и преступлениям. Читайте, вторая глава Ефесянам об этом говорит. Он как бы не мертвый, мы живые, и дух жизни в нас есть. Дух Творца и Создателя, который дал эту цепочку рождения от родителей, и плодите и наполняйте землю. Да. Если бы не было этого закона, то все бы прервалось там в одном, во втором, в третьем поколении, если бы он только сказал Адаму и Еве. Это закон, который действует. И в этом законе есть Бог, который действует. Но Бог еще хочет просветить наш дух. И поэтому сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава. И этим духом мы взываем к Творцу, мы его познаем. Мы даже не можем объяснить нашей головой, ограниченной разумом, как это мы прикасаемся к Богу. Но сердцем чувствуем, что прикоснулись. Вот так сложно мы устроены, Иван. Поэтому вопрос клонирования, я думаю, что я всеобъемлюще ответил. И, кстати, есть маленькая такая со стороны Ивана, тоже в мой адрес. Я же все читаю, друзья. Я вот не, абсолютно здесь не занимаюсь отбором, да, как говорят, такой, ну, что ли, что, читаю только то, что нравится. Вот, нет, Андрей Юрьевич, вы не ответили на вопрос по догмату о Троице. Вы же его даже не услышали. Ай-яй-яй. Что практически дает человеку веру в догмат? Ну, я не знаю, кто из нас не услышал, вы переслушайте, пожалуйста, программу, Иван, но я думаю, что я ответил. Понимание вот в троичность, да, такую назовем, триединство мне больше, конечно же, нравится. Троичность человека или триединство человека, триединство Бога практически дает вот что. Мы знаем, как обращаться к Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом. Тоже очень короткое определение, говорю вам сегодня определениями. Что такое молитва? Это обращение к Отцу через жертву Иисуса Христа, через Сына в Духе Святом. Если вы когда-то пустили его в свое сердце, мы не знаем, как молиться, та же 8 глава Римлянам говорит, вот этот Дух в нас молится, он нам как бы надувает паруса нашей лодки, и мы уже устали грести в каких-то механических действиях. Мы иногда читаем молитвы, а вот вдохновения нет. И вдруг приходит вдохновение, как когда мы просто говорим, Господи, у меня и молитвы нет. Вот иногда брякнешься вот так, буквально в смысле усталый, на колени в конце дня, а там что-то не то сказал, тут какой-то мусор, что-то там заглянуло, как я говорю, в сердце, а там помойка. И, Господи, что с этим всем делать? И Бог ждет, когда мы хотим искренне двигаться по Его Слову. Грех исповедуй. Ко мне, я тебе помогу молиться, ты только начни, открой уста, я наполню. Это тоже написано в Священном Писании. И даже когда ты не знаешь, как молиться, сам Дух начинает молиться, и вдруг потекли слезы, и стало душе легче. И как это, помните, классик, да, Лермонтов, молитву, помните, да, сейчас вспомним, как там, одну молитву чудную твержу я на Иисусе, да, и там чем заканчивается, и плачется, и так легко-легко, да, помните, да? Ну, строчки сейчас не все вспомнил, немножко отвлекся. Но хорошая, мы даже песню эту поем, на нее, по-моему, написали эту песню, переложили на мелодию, и мы иногда с молодежью ее поем. И верится, да, и верится, и плачется, и так легко-легко. Потому что мы не видим, потому что нам хотелось бы с ним, наверное, пообщаться, но вот в духе мы общаемся. Вот почему важно понятие о Троице, уважаемый Иван, и все, кто задавал тогда, Екатерина задавала этот вопрос. Потому что, зная, что мы подобны, вот подобное познается подобным, мы, конечно же, не божество, но Он нас создал по образу и подобию своему. Слышите, я не придумал это слово. И даже растерзанный грехом с человеком, он все равно остался таким. Вот сегодня мы говорили сложный вопрос клонирования. Все равно ничего не поменять. Нельзя вывести такую особь, которая будет без души и без духа. Просто тело, как робот, биоробот, все равно в нем будет эта жизнь. Поэтому имейте в виду, что практическая часть очень важна. Это наше общение с Богом, с Творцом, это выполнение Его воли, это знать, какой Он. Даже при том, что я вот вам говорю, а до конца не могу его понять, написано он, ну, непознаваем. Почитайте Державина «Ода Бог», так и называется. Там столько прекрасных эпитетов в одной только оде прозвучало. Ну, движемся дальше. Теперь давайте к нашим, как говорят, вопросам. Потому что вопросы у нас есть тут, пока немного, но тем не менее. Наше время близится к концу, поэтому торопитесь. Ирина задает вопрос. Шалом, мир вам и вашему дому. А каким словом здоровались Иисус и апостолы, когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». Ну, Ирина, вы же сами отвечаете на вопрос Луки 24:36. Подскажите, пожалуйста, Иисус Христос его мама Мария и все ученики евреи, а христиане тоже семя Авраамова. Спасибо за ваши ответы. Благословенного дня, с наступающей весной, чудесного весеннего настроения, с праздником весны. Спасибо, Ирина. Действительно, этот праздник, он не только женский, но и всех нас, или наших душ. Давайте уж так, раз мы прошлись по, так сказать, родам, как удивительно, я всегда говорю, вот в русском языке, не знаю, как в других языках, но в теле, которое вот такое смертное, бренное, которое мы носим, бессмертную душу, да, тело тоже, кстати, изменится, тело, оно мое, помните, давайте роды вспомним в русском языке, оно среднего рода, душа у всех, даже у мужчин, женского рода, и дух, внимание, у всех, даже у женщин, мужского рода. Вот такие маленькие вам заметочки, но это здорово, правда ведь? То есть это к тому, что люди говорят, ты меня не поймешь, ты вот там мужик там, а ты меня не поймешь, ты же женщина. У нас у всех есть все три составляющих, и это славненько, это просто благословенно. Поэтому отчасти мы друг друга можем понимать. Теперь, что касается приветствия «Мир вам». Действительно, таким приветствием приветствовался Христос, и на Востоке это распространенное, и все производные от этого «Салям алейкум», «Шалом», «Салям» и «Шалом» – это одно и то же слово, изучал специально. Поэтому, может быть, для кого-то это новость. Восточные языки, восточные народы в себя вобрали этот «Шалом». Конечно, это «Шалом» – мир твоему дому, мир твоей семье, мир и благодать твоему сердцу. Это очень намного шире, чем просто состояние без войны. Поэтому пусть Бог благословит, Ирина, в понимании. А теперь, что касается евреев. Во Христе написано, что нет эллина, а эллин переводится как еврей. Простите, грек, конечно же. Эллина – иудея. Вот иудея – это еврей. Вот эллина, иудея, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Вот это раб свободный, понимаете, да, это касается общества и определенного положения в обществе, как говорят, сословия. Иногда где-то кастовость, да, присутствует в Индии, по-моему, до сих пор. Поэтому христиане – это люди, это восстановленный человек. Вот во всех, можно сказать, с тенденциями, но во всей полноте изнутри приобщение к Богу. Сейчас поясню свою фразу. Когда мы приобщаемся к Богу, наш дух возрождается, мы начинаем мыслить, не просто вот заставил себя масштабно мыслить, а изнутри, в духе, про каждого человека, что это такой же, как и я. Такой же, потому что появляется Христова Божья любовь, агапы. И Христос шел не только за белых, за черных, как сейчас известная тема, которую пытаются раскачать. Но он шел за всех, и за эллинов, и за евреев, будучи сам по матери, безусловно, еврей. И вот я знаю, что есть там, так сказать, сионизм и все остальные, там и наоборот, так сказать, гонители. Хочется всегда задать вопрос, ну зайдите в любой храм и посмотрите, кто на вас с икон смотрит, да. И, кстати, я знаю, вот Никольский храм в Можайске, где мы многие годы, 12 лет в колонии ездили, мы заходили и там вместе трудились со священниками этого храма, и это редчайший храм, у него пик, как у католического, а каемочка на одном, где маковка, там еврейские звезды, звезда Давидова, причем не одна. Я специально фотографию сделал. Это редчайший храм. Но потому что были гонения внутри православного, так сказать, братства, вот на, в том числе евреев. Были в первые века гонения, потому что сами евреи сначала гнали христиан. Ну, не всегда мы чисто проходим, знаете, нас ударили по одной щеке. Мы, к сожалению, еще не всегда поступаем, как Господь нам внутри говорит. Вот, и хочется по плоти иногда и ответить таким же словом. Можно хлестко словом по другой щеке другого там ударить. Поэтому это всем нам урок о том, что Христос дал учение, которое для всех, для всего человечества. Вне конфессии, уж тем более вне нации, национальности, цвета кожи или причастности к каким-то сословиям и родам в обществе. Ну, это вот такой мой ответ. И, конечно, еще один вопросик от Ирины. Доброго дня, спасибо за передачу. А, ну, это еще раз она продублировала, всех нас поздравила с наступающей весной. Есть еще один вопросик у меня, друзья, пришедший прямо вот буквально перед самой программой. И это вопрос от нашей сестры Татьяны. Она задала вопрос по Евангелию от Матфея. Вот здесь мы видим, есть такое интересное высказывание. Я обещал про Иоанна Крестителя, поэтому вот давайте вместе откроем 11 главу. Здесь написано с 10 стиха, но можно повыше. «Когда же они подошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне». С 7 стиха читаю. «Что смотреть ходили вы в пустыне? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть ходили вы? Человек ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, чтобы приготовить путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силу берется и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, а если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Я специально прочитал больший фрагмент для того, чтобы нам понять, о чем идет речь. Здесь Христос в этом фрагменте назвал его и человеком, и тростью колеблемой, да, то есть совсем незначительным человеком, вот в этой, так сказать, ограничении этой плоти. То есть он не сказал, что вы сразу ходили смотреть, ну, на ангела, да. А дальше он как бы раскрывает постепенно, как мы сегодня говорили про тело, про душу, она уже невидимая, незримая, и про дух, который является сердцевиной вообще нашей личности, в том числе души. Вот поэтому Христос постепенно открывает предназначение Иоанна. Ну, во-первых, хочу сказать, что они были родственниками, и Елисавета, и Мария. И когда Мария получила благую весть, помните, мы в Благовещение вспоминаем этот фрагмент Священного Писания, Лука описал его, вот, когда она пришла, то взыграл младенец, этот младенец в теле долгие годы, бездетные Елисаветы, она тоже в старости, было укреплением Марии, что Бог что-то чудесное может совершать. И поэтому еще раз подчеркну, тайна жизни и смерти в руках Бога. Он привел в этот мир особое дитя, которое еще было родственником в укреплении веры Марии, что вот она была многие годы бездетна и зачала, и вынашивала, и взыграл младенец в ее теле. Может быть, не всякий младенец может взыграть, хотя это лучше, наверное, адресовать этот вопрос матерям вынашивающим. Там есть формирование ребенка, он в любом случае дрыгается там ручками, ножками, когда, так сказать, растет еще в теле. Поэтому хочу сказать, что определенное предназначение у этого маленького ребеночка, безусловно, было. Но здесь я почему дочитал, что он наибольший из пророков, потому что на нем закончились пророчества Ветхого Завета и начинаются пророчества Нового. Некоторые говорят, что нет пророков Нового Завета. Почитайте об Агаве, который пророк Нового Завета в Деянии апостолов. И он самим апостолом приходил и говорил пророчество, и его пророчества сбылись. Вот. Но вот он был последний, кто подытоживал. И он как бы был предтечей, еще его называют. Он приготовил путь Господу. Сегодня мы вспоминали его, вот как моя программа была названа с указанием на его проповедь. И действительно это так. И вот его задача, которую он должен был исполнить, и он ее исполнил, это и есть служение. А служители – это ангелы. Вот почему иногда человек может быть на какой-то момент, ну, я бы сказал, служителем. Например, ангелу Ефесской церкви напиши, или служителю. А кто этот ангел? А это может быть пастор, а это может быть дух этой церкви. Поэтому вот с этим вопросом, я надеюсь, мы тоже разобрались, Татьяна, почему упоминание слова «ангел». Так же, как и душа имеет разные значения, жизнь, например, вот, а есть личность, также и ангел – это служебный дух, но иногда это мы как для кого-то можем стать как ангелом в помощи, поддержке. Поэтому многие оказали людям, кажется, помощь, а оказали ангелам, сами того не замечая. Поэтому будем друг для друга ангелами во спасение, служителями с заглавной буквы, евангелистами пасторами, учителями для того, чтобы совершать дело Божие. И он совершал, он был в рамках дела Божия. И почему он засомневался, и он назван наименьшим, а мы, может быть, больше, не потому, что вот мы чего-то заслужили, а потому что Бог взирает на сердце и видит веру человека. Если человек усомнился в вере, то он вот эти ранги там, на небесах, как бы снижаются. Ну вот, друзья, на сегодня, пожалуй, все. t495.ru – это наш сайт непосредственно Тушинской Евангельской Церкви, где я несу служение уже многие десятилетия. В Ютубе Тушинской Евангельской Церкви вы можете найти легко, и там есть тоже все проповеди за все там предыдущие годы, чуть ли не за 10 лет. Пожалуйста, посещайте храмы, посещайте церкви, ищите общинность для того, чтобы помогать один другому, чтобы исполнить две заповеди – возлюбить Господа Бога и ближнего своего, как самого себя. С вами была передача «Золотая середина» и ее ведущий, пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Всех еще раз с праздником весны, пробуждения, воскресения. Да благословит вас Господь. С миром Божиим. До свидания.